Я вас категорически приветствую. В истории родного государства бывали моменты, когда опытные диверсанты, политические оппозиционеры и психи-одиночки совершали покушения на жизни наших вождей. Возможно, кому-то покажется странным, но покушения имели место быть практически на каждого советского лидера. Либеральная тусовка очень любит обвинять советскую власть в шпиономании и паранойи. Ну, давай присмотримся, какие были предпосылки, повлиявшие на развитие этой так называемой шпиономании. История покушений на советских вождей началась 1 января 1918 года. Тогда Владимир Ильич Ленин возвращался с митинга в Михайловском манеже, где выступал перед уходившими на фронт красноармейцами. Автомобиль Ленина обстреляли на Симеоновском мосту, стреляли со стороны Фонтанки. Кузов автомобиля был продырявлен натурально как решето. Многие пули прошли на вылет. Стреляли по машине 12 террористов. Ну, об уровне подготовки этих замечательных людей вывод можешь сделать сам. Владимир Ильич по ходу теракта не пострадал. Но это было только начало. Самое известное покушение на Ленина – дело рук Фанни Каплан. Настоящее имя террористки – Фейга Хаимовна Ройтблат. Гражданка Ройтблат рано увлеклась революционной деятельностью, сменила имя на псевдоним и даже обзавелась партийной кличкой Дора. В 16 лет приняла участие в своем первом покушении. Фейга Хаимовна в составе группы напала на киевского генерал-губернатора Сухомлинова. Ну, покушение получилось, мягко говоря, неудачным. Сухомлинов выжил, Фанни едва не погибла, почти ослепла, а потом в суде отхватила 10 лет и отправилась на каторгу. Казалось бы, десятка на каторге должна была вразумить юную террористку, но нет. После февральской революции террористку амнистировали, ну, дело-то она делала нужное. Вернувшись с каторги, Фанни немедленно получила путевку в санаторий для политкаторжан в Евпатории, где познакомилась, приготовься, с Дмитрием Ульяновым, это младший брат Владимира Ильича Ленина. И вот благодаря его протекции Фанни поправила зрение, но этот добрый жест никак не повлиял на избранный ей путь. 30 августа 1918 года товарищ Ленин выступал в Москве на заводе Михельсона. По окончании митинга во дворе завода прогремели выстрелы. Две пули попали в Ленина. Подслеповатая Каплан смогла вождя только ранить, однако ранения были тяжелые. В тот же день ее нашли и задержали. От содеянного Каплан не отказывалась и на допросе заявила: «Я в царских тюрьмах сидела, жандармам ничего не говорила и вам ничего не скажу». Но причину покушения обозначила. Это был ответ на разгон большевиками учредительного собрания и на предательство Лениным идей социализма. Следствие особо не парилось, так как Каплан своей вины не отрицала. 3 сентября 1918 года по указанию председателя ВЦИК Свердлова гражданку Каплан расстрелял комендант Кремля Мальков. Говорят, свидетелем расстрела был поэт Демьян Бедный. Тело гражданки Каплан сожгли там же, в железной бочке. Покушения на Ленина проводили не только при жизни вождя, но и после смерти. Первое покушение на тело Ленина было совершено неким Митрофаном Никитиным. С 4 сентября 1933 года Никитин работал в совхозе «Прогресс», и там у него случился конфликт с директором совхоза Розенбергом. Никитин доводил до сведения руководства факты о плохой организации труда, о воровстве, о массовом пьянстве в совхозе. Регулярно докладывал об этом на имя секретаря парторганизации Кулькова, но никакого толку не было. И вот 19 марта 1934 года Никитин приехал в Москву и немедленно отправился на Красную площадь, имея твердое намерение расстрелять из револьвера системы «Наган» тело Ленина. Ну, чтобы таким образом привлечь внимание к безобразиям в совхозе «Прогресс». В карман положил предсмертную записку. Ну, нетрудно догадаться, что гражданин Никитин не надеялся остаться в живых. И вот Никитин зашел в мавзолей, дошел до тела Ленина, выхватил наган и успел произвести два выстрела. Обе пули прошли мимо цели. Кто-то из стоявших рядом схватил Никитина за руку, но он тут же застрелился. Вот такая печальная история. 1 сентября 1973 года произошла самая трагичная попытка повредить тело Ленина. Неизвестный подорвал внутри мавзолея самодельное взрывное устройство. На место происшествия срочно прибыли председатель КГБ СССР Андропов и его первый заместитель Цинёв. Там их поджидал комендант Кремля генерал Шорников. Генерал сообщил, что неизвестный злоумышленник разместил СВУ под одеждой. 1 сентября к мавзолею нескончаемым потоком шли школьники. Охрана приняла террориста за школьного учителя и беспрепятственно пропустила его в траурный зал. Поравнявшись с саркофагом, злоумышленник замкнул контакты взрывного устройства и в мавзолее прогремел взрыв. Взрывная волна ударила в саркофаг. Однако конструкция саркофага оказалась настолько мощной, что причинить ущерб телу Ленина не удалось. А вот для посетителей мавзолея последствия оказались ужасные. Погибли муж и жена из Астрахани, которые шли следом за террористом. Тяжелые ранения получили четверо школьников. Одной девчонке оторвало ногу. На входе в мавзолей лежал мужчина с разорванным животом. Охрану расшвыряло по всему траурному залу. Ну, в общем, в результате теракта 3 человека, включая террориста, погибли, а ранения разной степени тяжести получили 16 человек. От самого террориста осталась одна рука и часть головы. Обрывки документов на некоего Саврасова, найденные на останках террориста, свидетельствовали о том, что это был ранее судимый, осужденный на 10 лет лишения свободы мужчина. Ну и до сих пор неизвестно, был ли это на самом деле он, или негодяй взял чужие документы, чтобы сбить следствие с толку. Основная версия следствия – это был маньяк, решивший увековечить себя с помощью теракта. Нетрудно догадаться, что рекорд по количеству покушений уверенно держит товарищ Сталин. Сейчас известно минимум о 10 эпизодах. Начались покушения в 1931 году. 6 ноября во время пешей прогулки белогвардеец Огарёв, поджидавший Сталина на улице Ильинка, попытался в него выстрелить. Покушение предотвратили, но товарищу Сталину рекомендовали не передвигаться по Москве пешком. В 1933 году на товарища Сталина покушались 2. В первом случае Сталин едва не погиб от взрыва бомбы, заложенной под мост через реку Лашупсе в Абхазии. Спас товарища Сталина первый секретарь Центрального комитета Компартии Грузии Лаврентий Павлович Берия. Перед въездом на мост Лаврентий рекомендовал товарищу Сталину пересесть в другую машину. Сталин совету последовал. Машина, в которую он ехал ранее, заехала на мост, тут же взорвалась и свалилась с моста в пропасть. Во втором случае, который произошел через несколько дней после случая на мосту, Берия в буквальном смысле слова заслонил Сталина собой. Когда они плыли на катере, из берега прозвучали выстрелы. Вскоре выяснилось, что стрельбу случайно открыли пограничники, охранявшие дачу генсека в Пицунде. Сталина впечатлили проявленное мужество и благородство Берии. Ну, понятно, особо прошаренные либералы до сих пор уверенно полагают, что оба покушения организовал и подстроил лично Берия. Сам подстроил, сам спас. В 1935 году НКВД раскрыл заговор, которым руководили комендант Кремля Рудольф Петерсон и секретарь президиума ЦИК СССР Авель Янукидзе. Преступление было раскрыто на этапе подготовки. Все фигуранты изобличены и расстреляны. Материалы такого интересного дела до сих пор хранятся под грифом «секретно». В 1938 году на Сталина снова покушались дважды. Весной его пытался застрелить лейтенант Данилов. Данилов переоделся в форму офицера ГПУ, по поддельным документам проник в Кремль и пытался убить товарища Сталина, но успеха не имел. На допросе признался, что состоит в тайной террористической организации, что цель покушения – отомстить за маршала Тухачевского. В конце 1938-го покушение организовала японская разведка. Японцы планировали застрелить Сталина на целебных водах в Мацесте. Для тренировок отстроили копию здания, в котором останавливался Сталин. Однако в группу диверсантов умело внедрили советского оперуполномоченного из советской разведки. Имя его до сих пор неизвестно, тоже все засекречено. Но, невзирая на секретность, группу японских диверсантов ликвидировали на границе СССР и Турции. Но японцы на этом не остановились. Далее наши разведчики предотвратили еще один теракт. В соответствии с замыслом японцев во время первомайской демонстрации 1 мая 1939 года должна была сработать бомба, заложенная не куда-нибудь, а прямо в мавзолей. Очередное покушение состоялось 6 ноября 1942 года. Это покушение было организовано не только лично на Сталина, но и на еще одного важного товарища. Ефрейтор Савелий Дмитриев, дезертировавший из Красной Армии, открыл огонь из винтовки прямо с лобного места на Красной площади. Дмитриев произвел 3 выстрела по машине председателя Президиума Верховного Совета СССР Анастаса Микояна и ни в кого не попал. Охрана Кремля ринулась в атаку с винтовками и гранатами. После короткой перестрелки Дмитриев бросил оружие и сдался. Следствие по ходу Дмитриева длилось много лет и пришло к выводу, что обвиняемый был человеком психически нездоровым. После 8 лет отсидки по ходу следствия военный трибунал приговорил Дмитриева к расстрелу. В 1943 году спецслужбы немецких нацистов планировали по ходу Тегеранской конференции ликвидировать не только Сталина, но и Черчилля вместе с Рузвельтом, дабы обезглавить страны основных противников. Немцы хотели подорвать машину Сталина. Основной план предполагал, что военнопленный Петр Таврин выстрелит по машине руководителя СССР специальным бронебойным снарядом, способным пробить броню. Если по каким-то причинам произвести выстрел будет невозможно, надо было запустить план «Б», в соответствии с которым надо подорвать автомобиль с помощью дистанционно управляемого фугаса. Реализовать эти мощные планы нацисты не смогли. Не смогли благодаря отличной работе советской контрразведки. О том, как работала организация под названием СМЕРШ, есть отдельный выпуск. Можешь ознакомиться. И даже на бестолкового Никиту Сергеевича Хрущева покушались дважды. В СССР про покушение на Хрущева ходил такой анекдот. Заходит мужик в тюремную камеру, ну и братва у него аккуратно интересуется, а ты кто? Мужик отвечает, я мастер спорта по стрельбе. А за что посадили? Мужик отвечает, стрелял по машине Хрущева на Красной площади. Братва дружно, попал? Нет, промазал. Да как же так? Ты же мастер спорта. Ну, а мужик отвечает, а как там попадешь, когда пятеро прохожих вырывают винтовку из рук и орут? Да я выстрелю, да я! В апреле 1956 года Никита Сергеевич отправился с государственным визитом в Великобританию. Хрущев прибыл в город Портсмут на новейшем советском крейсере «Орджоникидзе». Крейсер сопровождали два наших эсминца. И вот в ночь на 19 апреля часовой, дежуривший на палубе, увидел в воде силуэт человека, о чем немедленно доложил командиру. Командир, понятно, насторожился, ибо шестью месяцами ранее, 29 октября 1955 года, на рейде в Севастополе при загадочных обстоятельствах подорвался и затонул линкор «Новороссийск», унеся с собой жизни более 500 моряков. Командир Орджоникидзе приказал провернуть винты, после чего в воду спустился Эдуард Кольцов, боевой пловец из экспедиции подводных работ особого назначения, сотрудники которой сопровождали Орджоникидзе. Кольцов должен был осмотреть корпус корабля на предмет наличия мин. И тут же обнаружил диверсанта, который нагло лепил мину на днище нашего корабля. Диверсант был тут же ликвидирован, мина обезврежена. Советского пловца наградили орденом Красной Звезды. Ну а сам инцидент спровоцировал серьезный международный скандал. О втором покушении на Хрущева широкой общественности стало известно в 2005 году. Ну, тогда были рассекречены многие материалы грузинских отделений КГБ. Покушение намечалось во время визита Хрущева в Грузию в 1961 году. Однако, благодаря активной работе Комитета госбезопасности, заговор удалось раскрыть, а несостоявшихся убийц арестовать. За полгода до визита Хрущева граждане Атари, Миквабишвили, Алеко Меладзе, Абрек Баташвили и Акакий Мдинарадзе были арестованы. Ну, сейчас, поди, все проходят по разряду национальных героев. Покушение на генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева совершили 22 января 1969 года во время торжественной встречи экипажей космических кораблей «Союз-4» и «Союз-5». Младший лейтенант советской армии Виктор Ильин, переодевшийся в милицейскую форму, подошел к Боровицким воротам, а потом открыл огонь из двух пистолетов по машине, в которой, как он предполагал, должен был ехать генеральный секретарь. На самом деле в той машине находились космонавты Леонов, Николаев, Терешкова и Береговой. Ильин тут же застрелил водителя Илью Жаркова и ранил космонавтов, после чего террориста сбил с ног мотоциклист сопровождения. Леонид Ильич Брежнев ехал в другой машине и не пострадал. Ильина этого признали психбольным, после чего он 20 лет провел в психиатрических лечебницах. Покушение на первого и последнего президента СССР Михаила Сергеевича Горбачева было совершено в праздничный день 7 ноября 1990 года по ходу демонстрации на Красной площади. Террорист Шмонов к покушению подошел обстоятельно, получил в милиции разрешение на покупку оружия, прикупил немецкое ружье аж за 900 рублей. Ну, на тот момент это примерно 3 месячных зарплаты нормального советского гражданина. Двустволку Шмонов укоротил, ну, то есть сделал обрез, отпилил стволы, чтобы было удобнее прятать под одеждой, и лично снарядил патроны повышенной убойной силы. Утром 7 ноября гражданин Шмонов, загримированный, в парике, с накладными усами, с обрезом, спрятанным под пальто, влился в колонну демонстрантов из Бауманского района. Когда колонна трудящихся вышла на Красную площадь и подошла к мавзолею, прогремело два выстрела. Предотвратил покушение старший сержант милиции Андрей Мыльников, который ловко отнял у Шмонова обрез. Завершили дело подоспевшие сотрудники 9-го управления КГБ. По ходу следствия выяснилось, что Шмонов работал слесарем на Ижорском заводе. Был идейным одиночкой. К покушению готовился с октября 1990 года. Шмонов постоянно писал письма в Политбюро и требовал от членов Политбюро разрешения в стране частной собственности, организации всенародных выборов главы государства и введения многопартийности. Ну, тоже, надо понимать, для многих герой. Шмонов обвинял Горбачева в гибели мирных граждан в ходе антикоммунистического митинга в Тбилиси в 1989 году, ну и в ходе беспорядков в Баку в 1990 году. Нетрудно догадаться, что интеллектуала Шмонова ждала высшая мера наказания. Однако экспертиза и этого признала невменяемым. После 3 лет принудительного лечения Шмонов получил 2-ю группу инвалидности, освободился и далее зарабатывал на жизнь ремонтом квартир. Как видим, поводов для развития шпиономании было предостаточно. И это мы поговорили только про общеизвестные покушения-теракты. На самом же деле их было гораздо больше. Ну, только все их раскрыли еще по ходу подготовки. Причем угроза исходила не только от психов-одиночек, но и от спецслужб недружественных стран. Ликвидация государственного лидера – это обезглавливание всей системы управления. К каким последствиям это может привести? Ну, несложно догадаться. Ну, в целом, достаточно посмотреть на соседнюю страну, где лидера как такового просто нет. Вместо него злобный Петрушка. Но даже если убрать этого, последствия для страны будут ужасающими. Нам такого не надо. А на сегодня все.
Благотворительный фонд «Дом слепоглухих» оказывает комплексную поддержку людям с нарушением зрения и слуха. С осени 2022 года волонтеры и сотрудники фонда оказывают помощь людям, потерявшим зрение и слух вследствие участия в военных действиях, в том числе тем, которые пока еще находятся в госпиталях. Это называется первичной социальной реабилитацией.
Мы изучаем с ребятами в госпиталях азбуку Брайля. Они учатся читать и писать вслепую. Нам можно помочь с закупкой специальных тифлосредств для обучения. Например, это может быть вот такая специальная колодка, которую держит в руках наш подопечный для изучения букв.
В рамках нашей социальной реабилитации мы сперва знакомимся с ребятами в госпиталях, узнаем об их жизни до СВО, чем они занимались, откуда они родом, и рассказываем им о жизни без зрения, чем можно заниматься, что жизнь на этом не заканчивается, она просто меняется. Рассказываем, где можно работать, где можно учиться, что можно, в принципе, жить такой же полноценной жизнью.
Благотворительный фонд «Дом слепоглухих» оказывает комплексную поддержку людям с нарушением зрения и слуха. С осени 2022 года сотрудники и волонтеры фонда работают в госпиталях с военнослужащими, потерявшими зрение и слух вследствие участия в специальной военной операции. Такая работа называется первичной социальной реабилитацией.
А вот это, наверное, подожди, это аналог умножения, да?
Максим наш отличник.
Деление, точно.
Вот, потом нам можно помочь с закупкой вот теплосредств обучающих, которые я показала, а также нам часто нужны автоволонтеры, свозить наших ребят на какие-то мероприятия, иногда просто в магазин что-то закупить, на консультацию к офтальмологу, к сурдологу, потому что мы работаем также и с ребятами, у кого нарушение слуха. Вот, кого-то выписывают, и тоже поэтому нужен человек, желательно на машине, кто вот поможет доехать до аэропорта, до вокзала. Вот, наверное, в принципе, все.